Братья и сестры, приглашаем вас к тихой молитве. Приветствуем, братья и сестры, в Доме Божьем. Открывая служение, мы для славы Божией будем петь псалом, который называется «Боже, мы поем Тебе». прекрасную возможность обратиться к Господу в молитве. Наш добрый, любящий Небесный Отец, во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, в этот святой субботний день мы обращаемся к Тебе и сердечно благодарим, славим, величаем за то, что Ты любишь нас, заботишься о нас, даешь эту прекрасную возможность быть в Доме Твоем, чтобы мы могли поклоняться Тебе, служить Тебе, славить, величать Тебя, иметь познание о Тебе приобретать и духовно возрастать на этом месте. Мы славим, благодарим Тебя за все это. Прости все наши согрешения, благослови на этот час богослужения, благослови брата, который будет Слово Твое передавать. Духом Святым подкрепляй его, чтобы истины были доступны каждому из нас. Даруй, чтобы наши мысли, наши чувства были направлены только к Тебе. Благослови тех, которые не имели возможности быть на всем месте, где которые остались дома по важным причинам, благослови их там, где они находятся. Пошли Твою помощь, исцеление и поддержку. Будь всегда с нами, наш добрый Небесный Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. «Придите ко мне, все трудящиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Аминь.
Священном Писании записаны многие истины, и очень часто мы можем слышать проповеди на то, что если человек правильно поступает по закону, то все у него хорошо. Если же он отходит от воли Божьей, он получает наказание. С другой стороны, мы также читаем псалмы, когда говорится о том, что испытываются люди. Испытания эти приходят, потому что Бог любит их, потому что испытывается их характер. Я сегодня, на этой неделе была особенной неделей, потому что мы совершали сестре Оксаны Резниченко елей помазания, и много думал я именно о молитве, о силе молитвы. И я вспоминал как-то своих родственников и думал, ну, у кого все нормально, так чтобы вот сказать, что да, вот у него все нормально, друзей, знакомых. Вы знаете, у каждого есть свои переживания. У кого-то физические, у кого-то финансовые. Чуть больше недели назад я как-то день прошел совсем неудачно. Я с такой обидой пришел наверх, когда никого не было, встал на колени и все рассказывал Господу о своих обидах, о своих недопониманиях, почему я вот христианин, верю в Тебя, и вот такие у меня испытания. После того, как я встал с колен, я открыл Священное Писание на том месте, где мы читаем. Мы с детьми, с семьей читаем подряд Библию, и как раз на тот момент это был третий псалом. Я хочу вместе сегодня с вами перед молитвой его прочитать. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге, но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не боюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое». Когда сложно нам, обращаемся к Священному Писанию, и оно нас утешит. Приглашаем всех встать к пению, будем петь один псалом: «Господь есть мой свет». И все желающие выйти наперед, чтобы мы молились вместе, выходите. Возможность и желание, склоним колени для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, благословляешь. Благодарим Тебя за то, что Ты испытываешь нас, за то, что Ты формируешь наш характер всеми этими испытаниями, проблемами в нашей жизни, чтобы однажды на небесах мы смогли встретиться с нашими братьями и сестрами и вспоминать Твою любовь, которую Ты проявлял к нам на протяжении всей нашей жизни. Дорогой Боже, нам очень часто не видно той конечной цели, которую Ты приготовил для нас. И мы боремся как-то в этих испытаниях, недопониманиях жизненных. Мы просим, чтобы Ты помогал нам в этих минутах, чтобы мы могли устоять и верно следовать за Тобой. Дорогой Боже, очень часто подходят к нам люди и просят молиться. Сегодня мы слышали о нашем брате из Харькова, которому предстоит операция пересадки почки. Ты видишь, Боже, что нужна помощь также и физически, и финансово. Дорогой Боже, если Ты поможешь, то какой нам еще помощи ожидать? Дорогой Боже, просим также за Владимира Панасюка, за Оксану Резниченко, Энтони, Вита Величко, Консевич Олег, Виктор Семин, Светлана Кузьмина. Дорогой Боже, Ты также видишь всех, кто вышел, у них свои какие-то проблемы, переживания. Ты знаешь каждого в отдельности. Ты знаешь, как каждому помочь. Дорогой Боже, мы просим, чтобы Ты коснулся всех их, всех нас, своей любящей, исцеляющей рукой. Просим также за всех беременных, которые есть в нашей церкви, чтобы Ты помог пройти этот период, нелегкий период, волнительный. Просим за молодежь, за их духовное состояние, чтобы Ты давал им силы проповедовать, потому что мы верим в то, что именно они будут заканчивать перед Твоим пришествием проповедь Евангелия. Дорогой Боже, просим за церкви наши, за семьи, за пастора нашего. Ты знаешь все, Боже. И мы просим, чтобы Ты дополнил нашу молитву и помог нам. Во имя Иисуса Христа молитва наша. Аминь.
Книга Второзакония, 16 глава, 10 текст. В современном переводе этот текст звучит так. «Отмечай всякий раз праздник недель в честь Господа Бога твоего, принося дары свои Ему столь же щедро, как Он, Господь Бог твой, благословил тебя». Суть этого текста заключается в том, что каждый раз, когда мы празднуем субботу, празднуем этот день, мы должны приносить свои дары, и они должны быть пропорционально нашим благословениям. Пусть Господь благословит каждого из нас. Мы испытали благословение. Давайте мы будем благодарны Господу за все Его благословения. Помощников я приглашаю сюда, а всех вас я приглашаю сотворить молитву. Благословен Ты, наш Господь и Бог, дарящий, Господь наш Бог, одаривающий этот мир всем необходимым. Ты самый большой даритель. Ты не пощадил своего Сына и подарил его нам, ради спасения нашего. Ты искупил нас, Господи. Ты каждый день одариваешь каждого из нас всем необходимым. Ты одариваешь этот мир. Помоги, чтобы мы, как люди, как Твой народ, всегда были благодарными Тебе за все Твои благословения. Благословен Ты, Господь, дарующий нам жизнь, дарующий нам благословения, которые имеем мы. Славим Тебя и благодарим, как Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, именем, светлым именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сейчас у нас имеется прекрасная возможность прославить нашего Господа. И прежде чем мы будем делать это, я хотел бы, чтобы мы немножко подумали, поразмышляли о том, зачем мы это делаем. Для того, чтобы мы более проникнулись поклонением Господу, я хочу прочитать стих, который мы несколько недель назад в субботней школе изучали. Это Откровение, 4 глава, с 8 стиха. Сцена описана в зале перед престолом самого Господа. «И восклицают они беспристрастно днем и ночью: свят, свят, Господь Бог Вседержитель, Тот, кто был, кто есть, кто грядет. Всякий раз, когда воздавали они так славу и честь сидящему на престоле и возносили ему славу, живущему во веки веков, все 24 старца падали ниц пред сидящим на престоле и поклонялись живущему во веки веков. Они слагали венцы свои пред престолом, говоря: Тебе, Господь, Бог наш, и слава, и честь, и власть по праву, ведь Ты сотворил все, и по Твоей воле существует все созданное Тобою». Сегодня я хочу пригласить вас для того, чтобы вы представили перед собой вот эту сцену, сцену тронного зала нашего Творца и Спасителя, и также воздали Ему славу. Первое пение, которое мы будем петь на английском языке, оно звучит так. «Какого друга мы имеем в Иисусе? Все наши грехи и проблемы Он понес. Какое преимущество все приносить к Иисусу? О, какой мир мы часто пропускаем, как ненужную боль мы часто несем! И все потому, что мы не заботимся о том, чтобы все принести в молитве к Иисусу». Я приглашаю вас исполнить это пение сидя. Когда мы думаем о том, как велик наш Господь, что Он является Творцом всей Вселенной, нашим Творцом. Он каждую клеточку в нашем организме сотворил для того, чтобы она приносила нам радость, давала жизнь. И поэтому следующая песня говорит о том, что нам не надо грустить. Она на украинском языке. Не сумуй. Що так склалось у тебе життя? Терен густо поріс на дорозі. Не сумуй, що нема на землі співчуття та гарячі гіркі твої сльози.
Що так склалось у тебе життя, терен густо поріс на дорозі. Не сумуй, що нема на землі співчуття та гарячі гіркі твої сльози. Не сумуй, що в світі ніхто не зумів до кінця твою біль зрозуміти. Не сумуй, що за те, щиро любив, світ спішив тобі злом заплатити. Не сумуй, не сумуй, Христос каже тобі і мені. Лиш раді, лиш раді, нагороду тримаю тобі. Не сумуй, що так довго самотнім ти був. Житті може ще важче прийдеться. Не сумуй, що від ближнього ти не почув тепле слово від щирого серця. Не сумуй, бо твоя, друже, кожна сльоза в книзі пам'ятні пишеться в небі. Не сумуй, після горя щаслива пора.
Если некоторых братьев и сестер эта песня не заставила радоваться и не появилась улыбка на лице, потому что я вижу, что некоторые сидят грустно, я предлагаю вам еще одну песню исполнить на русском языке. Это будет молитва Господу. Молитва Господу звучит так: «Боже, Боже, о, услышь меня, сердцем я к Тебе взываю. О, не пройди меня». Но давайте мы эту песню исполним действительно сердцем. И для этого я предлагаю вам подняться, и мы стоя прославим Господа.
Услышь меня,
Наш Творец и Спаситель, Творец всей Вселенной, Господи, сегодня мы возносим эту молитву к престолу Твоему. Мы изучали о том, как вся Вселенная, ангелы поклоняются Тебе, и Ты принимаешь их поклонение, их словословие. Но сегодня, Господь, с нашей грешной земли, от нас, таких несовершенных, Ты прими честь и славу, Господи, ибо мы любим Тебя, Ты достоин, Ты наш Творец, и мы желаем прославлять Тебя от всего сердца, прославлять Тебя нашей жизнью. Господи, прими это поклонение. И в этот час, когда мы пришли в храм Твой, пред Твое лицо, Ты, Господь, наполни нас Духом Святым, чтобы Дух Святой даровал нам ту истинную радость, которую Ты желаешь наполнить нас. Даруй нам мир, даруй нам уверенность в Тебе, ибо так тяжело в этом мире, мире грешном, иметь радость, иметь счастье. Но Ты, Господи, силен. Ты, Господи, всесилен и можешь каждого, находящегося в этом месте, наградить вот этой радостью, миром и покоем. Прошу Тебя, Господи, пусть Дух Святой наполнит каждое сердце. Когда мы будем продолжать это служение, Ты наполни Духом Святым сестру Елену Пархоменко, чтобы она донесла детям нашим, Твоим детям, истину Слова Твоего. Также брата Сергея Кузьмина наполни Духом Святым, чтобы истина Твоя прозвучала, как от Тебя самого, Господь, а наши сердца пусть будут открыты для того, чтобы Ты мог исправить нас, обличить, наставить, поддержать, подкрепить. Все просим во имя Иисуса Христа. И да будет Тебе честь, слава и поклонение здесь и в вечности с наших уст. Аминь.
А теперь наступило время для детской истории, и я приглашаю всех наших детей пройти сюда на сцену.
Thank you.
Итак, все детки уже пришли. Быстренько занимаем оставшееся место на сцене. Рассаживаемся. Итак, здравствуйте, детки. Я рада всех видеть тут. Дайте мальчику сесть, подвиньтесь чуть-чуть. Сегодня я вам расскажу историю про одного мальчика, которого звали Джек. Вы уже уселись? Молодцы. Итак, когда родители говорили Джеку что-нибудь сделать, он все время говорил: «А почему?» И вот, например, играется Джек перед домом с мячом на дороге, где ходят машины. И мама выходит из дома и говорит: «Джек, уйди отсюда, не играйся, иди за дом, там будешь играть с мячом». «А почему?» Ему не хочется уходить с дороги. Он говорит: «А почему?» И мама бросает все свои дела и стоит и объясняет ему, что это опасно, ты можешь попасть под машину. И так было постоянно. И вот однажды папа говорит Джеку: «Джек, не надо постоянно спрашивать, почему, почему, почему. Иногда у нас нет времени объяснять тебе, почему. Просто сделай сразу же то, что мы просим». Джек послушал это и стал исправляться, но через время он забыл об этом и вернулся к своей старой привычке все время. Почему, да почему? И вот в одни выходные семья Джека собралась на отдых в национальный парк. И они решили устроить пикник на вершине горы. И пока мама раскладывала продукты, чтобы покушать, Джек и папа решили прогуляться по тропинке до самой вершины горы. И когда они уже почти поднялись на вершину горы, Джек увидел, что тропинка сворачивает влево и упирается прямо на край. А это был обрыв горы, а внизу был водопад и бурлящий поток воды. И он быстрее побежал к этому краю, и папа ему говорит: «Джек, не подходи близко к краю, это опасно». А он: «А почему?» И так как папа сию секунду не успел ответить, то он подошел к краю и стал заглядывать вниз, как там вода бурлит, далеко ли она находится. И в это время он оступился, потерял равновесие и упал вниз. Он покатился вниз очень-очень быстро. И вдруг в один момент он закричал от страха, и в один момент он понял, что сейчас он погибнет, потому что внизу был водопад, бурлящая вода, и это было очень, он был с большой высоты падал. И вот он как будто что-то его дернуло, и он остановился. Из обрыва торчал кусок корня от дерева, и он зацепился курткой за этот кусок корня. Он вот так вот висел между этой пропастью и боялся даже дышать, потому что в любой момент он мог оборваться и дальше полететь. И папа ему крикнул: «Джек, держись!» Он снял быстро с себя ремень, который был на нем, сказал: «Я тебе сейчас опущу ремень, хватайся за него, я тебя буду поднимать». Как вы думаете, Джек спросил, почему? Нет, он ждал, когда этот ремень опустится. Папа опустил ремень, он схватился за ремень, и папа стал его поднимать наверх. И тут уже люди на тропинке, которые гуляли, все собрались и стали наблюдать, сможет он спасти или мальчика, или нет. Другой мужчина тоже опустился на колени, чтобы схватить рукой Джека, когда он уже будет близко сюда. Таким образом его вытащили. Папа пригладил дырку на его куртке и сказал: «Ну что, Джек, пойдем обратно, посмотрим, что нам мама приготовила на обед». Джек шел всю дорогу молча, ни слова не проронил, устало плелся за папой. И когда они уже подошли к тому месту, где был их пикник, он говорит: «Папа, я сейчас понял, что не надо спрашивать, почему. Иногда нет времени объяснять, почему. Нужно сразу же слушаться». Вот, да, ты что-то хочешь сказать?
Нет,
кому машешь. И вот когда Иисус нам говорит, что мы должны делать так или так, нам тоже не всегда понятно сразу же, почему мы должны делать так. Но тем не менее мы должны слушаться, потому что если что-то родители говорят или тем более Господь что-то говорит, на это есть особые причины. Итак, я знаю, что кто-то из вас еще приготовил стихи рассказывать, да? Кто хочет рассказать стихи?
Как хотите, чтобы с вами поступали, так и поступайте с ними.
Где это записано, ты помнишь? Нет. Кто еще выучил стихи из Библии?
Слово Твое, светильник ноге моей и свет стези моей. Псалтырь 119-105.
Молодец.
Не убоишься ужасов, то чистый улетающий днем.
Еще?
Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающих детей за вину отцов, до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и любящих меня, творящих милость до тысячи родов и соблюдающих заповеди мои. Аминь.
Позови меня, и я отвечу тебе. И покажу тебе великое и недоступное.
Ну, еще доучишь до следующего раза, хорошо? Итак, я предлагаю вам встать на ножки и помолиться. О чем мы будем молиться? О том, чтобы мы были послушными, да? Кто хочет помолиться?
Боже, спасибо же на этот день. Благослови всех детей, чтобы они были здоровые. Аминь.
Кто еще хочет помолиться?
Отче наш, сущий на небесах, нехай святится имя Твое, нехай будет царство Твое, нехай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб нас насущный, дай нам сегодня, и прости провини наши, яке ми прощаем винуватцям нашим, и доведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.
Итак, сейчас вы можете идти к родителям и слушать проповедь.
Дорогие братья и сестры, сейчас у нас есть благословенное время открыть Слово Божье. И сегодняшний текст для духовного размышления – это Евангелие от Матфея, 11 глава, конец этой главы, с 28 по 30 стих. Я хочу вам вот в начале проповеди, которую я заглавил «Лекарство от беспокойства», прочитать этот текст в современном русском переводе и для удобства нашей молодежи. Также есть английский вариант. И в переводе Института перевода Библии под руководством Кулакова этот перевод звучит так. «Придите ко мне все несущие тяжкое бремя или груз, по-современному тяжкий груз, трудов и забот, и я успокою вас». Примите на себя иго моих заповедей и у меня учитесь, ибо кроток я и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго мое удобно нести, и ноша моя легка. Ну, скажу для тех, кто не очень хорошо знаком с старыми словами русского языка, иго – это ярмо, которое надевали валу для того, чтобы потом его запрягать, и чтобы он пахал или переносил тяжести. И вот это и называется игом. И вот когда мы смотрим на этот текст, то здесь этот текст нам говорит о двойном применении. Вот в Библии очень часто есть тексты, которые имеют глубину, когда мы можем найти одно значение, потом, когда мы начинаем углубляться в размышления над этим текстом, нам открывается еще одно значение, потом еще одно и еще одно применение. Это как бриллиант, который имеет много граней. И какой стороной этот бриллиант не поверни к свету, каждая грань будет ярко блестеть. И вот этот текст тоже, он имеет два значения. И первое значение, оно касается соблюдения заповедей закона Моисеева. А второе значение, оно имеет отношение к нам, к нашим ежедневным тревогам, заботам, к тому бремени жизни, которое мы с вами несем. И вот почему Иисус говорит слушающим Его: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные». Что Он имел в виду в первую очередь, когда Он обращался к Своим слушателям? Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся, кто изнурен и измучен выполнением тех заповедей, которые, как учили в его время, выполнение всех заповедей должно человека сделать праведным и пригодным для неба, для того, чтобы в момент страшного суда человек был оправдан». Об этом мы еще с вами поговорим. И вот интересно, что на тот момент религия, которая была открыта как путь к тому, чтобы принять Мессию, которому должно прийти и взять на себя все грехи мира, она обросла, вот как ракушками обрастает дно океанского корабля, когда он долго совершает свое плавание, то на днище нарастают различные моллюски, ракушки, водоросли, и они тормозят движение этого корабля. И особенно это было характерно во время, когда корабли были деревянными, и их время от времени нужно было поднимать, и вот все это очищать для того, чтобы корабль мог потом опять быстро плавать. И вот религия на момент времени Иисуса Христа, она обросла этими правилами, заповедь на заповедь, правило на правило, и это как раз и имел в виду Иисус Христос. Вот это будем сейчас помнить. А я сейчас хочу еще с вами поговорить вот о чем. Люди всегда искали Бога в своем сердце. Всегда. Почему? Потому что еще Августин сказал, что когда Бог сотворил человека, Он создал в его сердце место для себя. И если оно не будет занято Богом, оно не может быть занято никем. И эта пустота, когда человек не воздвигает веру в своем сердце, она всю жизнь будет преследовать каждого человека. Как бы человек от нее не отмахивался, как бы человек не заполнял свою жизнь кажущимися временными мирскими удовольствиями, этот тихий голос совести всегда подсказывает, что есть в твоей жизни, в твоем сердце место, которое ты никогда не сможешь заполнить чем-либо другим. Работой, карьерой, там, всеми остальными атрибутами жизни – это место должно быть заполнено Богом, твоим Создателем, твоим Творцом. И если этого не произойдет, никогда у тебя не будет полноты в твоей жизни. И это еще хорошо очень понимали с самой древности. Например, древние греки говорили такое: очень трудно найти Бога. А если вы нашли Его, невозможно поведать другим о Нем. Что они имели в виду? Они имели в виду то, что вера – это нечто сакральное, сокровенное, которое характерно только личному сердцу человека каждого. Невозможно веру вынуть из своего сердца и поделиться им с другим. Можно рассказать о вере, можно показать опыты веры, но, как любовь тоже, невозможно частичку любви вынуть из своего сердца и вложить в другое. Так ведь? Потому что эти сущности нам не подвластны. Это делает только Бог Духом Своим Святым. Через наши размышления, через молитвы, через покаяние, через опыт жизни, свой собственный, других людей, жизнь другого человека, жизнь доброго примера веры может сильно повлиять и подвигнуть человека к тому, чтобы он стал верующим человеком. Но конечный, финальный момент созидания веры в сердце – это делает только Дух Святой. Как Иисус и сказал Никодиму, ветер веет и дышит где хочет, а откуда берется и куда уходит, не знаешь. Но действие его остается. И вот действие веры в наших сердцах – это как раз то самое, что всегда тревожило и волновало людей во все эпохи и во все времена. И вот, когда мы открываем книгу Иова, например, Сафар говорит такие слова Иову: «Можешь ли ты исследованием найти Бога?» И вот Иисус отвечает в этом тексте, что исследования на нем закончились. Закончились эти утомительные поиски Бога, потому что Он говорит что? Он говорит, как приглашение: «Идите ко мне, все те, кто ищут Бога в своем сердце, кто обремененные». Ведь для ортодоксального иудея времен Христа, да и до сих пор, религия была бременем, была тяжким грузом, тяжелой ношей. Почему? Потому что, когда Иисус обращался к иудеям, Он говорил о книжниках и фарисеях, и в Евангелии от Матфея мы с вами читаем тот упрек, который Он бросил им в лицо. Он говорит: «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям». О чем здесь идет речь? Вот когда мы говорим о бремени и возлагают на плечи людям, вы видите параллель с нашим сегодняшним текстом, да? Бремя, Христос говорит, мое легко, да? На плечи – это на шею, на выю, когда валу надевают ярмо, чтобы он тащил и чтобы он делал работу. И что делали религиозные лидеры в то время? Они неудобоносимые бремена возлагали на плечи людям. Потому что для иудея религия была делом неисчислимых правил. Человек жил в лесу предписаний, регулировавших каждый поступок его жизни. И для того, чтобы иметь уверенность в спасении, нужно было не согрешить ни в одном. Я был несколько раз в Израиле, я видел ортодоксальные иудейские семьи, и я спрашивал о том, как они живут. И до сих пор женщины там содержат семью, воспитывают детей, поддерживают хозяйство. Мужчины в ортодоксальной иудейской семье занимаются только религиозными вопросами, изучением Торы и соблюдением предписаний. И цель, какова цель? Кстати, в Кнессете все время, в израильском парламенте, я вот слышу вашу реакцию на это, да, мужчины, многие, наверное, захотели бы, может быть, пойти этим же путем. Но в израильском обществе до сих пор идет дискуссия, потому что ортодоксальным семьям, насколько я знаю, дается государственная дотация. Потому что Израиль – это религиозное государство. Там иудаизм, он существует как государственная религия. Какова цель? Цель – обрести спасение и уверенность в спасении для того, чтобы, когда настанет страшный суд, чтобы человек был уверен, что он будет на нем спасен. И вот этот голос постоянный, вот как Дамоклов меч, «ты должен, ты должен, ты должен». Наверное, дети не знают, откуда взялась такая поговорка «Дамоклов меч». Да? Вот и молодежь, наверное, не знает. Да? Я вам расскажу, откуда Дамоклов меч. В Древней Греции был такой очень талантливый оратор, который носил имя Дамокл. Но у него была болезнь, у него дергалось плечо. И когда он репетировал свои речи, обращенные к людям дома, чтобы избавиться от этой вредной привычки, он подвешивал меч, вставал под него, под острие меча, и как только у него, понимаете, да, плечо дергалось, он тут же накалывался на острие меча. И вот этот пример вошел в язык как описание того, что это постоянное жало, которое тебя жалит, если ты вдруг случайно дернешься. Да? Вот от этого и родилась поговорка «Дамоклов меч». Теперь вы знаете это значение. Так вот, это религия предписаний, а их было очень много. В Талмуде этих предписаний очень много. Там даже на каждый тонкий момент было свое предписание. Например, если портной в субботу забыл иголку в лацкане своего камзола, в пятницу он закончил работу, но иголку он забыл в лацкане своего камзола, а предписание «не носите нож в день субботний». Нельзя носить ноши. Вы помните, как Христа упрекали, что когда он исцелил человека, и человек взял свою постель, его упрекали в том, что он носит ноши в субботу. Да? Так вот, даже портного осуждали за то, что он грешит, потому что он носит ноши, тяжести в субботу, забыв иголку в своем лацкане. Вот это как раз и был тот Дамоклов меч. Это было то постоянное КГБ, ЦРУ, как хотите, над людьми для того, чтобы они через следование этим правилам были праведны пред Богом. И вот это и было то самое ярмо. А Христос предлагает нам взять на себя Его иго, то есть Его ярмо. Кстати, иудеи употребляли это слово еще в значении попасть в зависимость, в повиновение. Вы помните текст апостола Павла? «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Ярмо – это хомут на шее вола. Преклоняться под него – это буквально чужое ярмо от неверного взять и надеть на себя и тянуть его ярмом. А вот теперь давайте посмотрим, почему этого нельзя было делать. Потому что комментарий Баркли так нам описывает, как изготавливали ярма. Ну, я не знаю, как по-русски сказать множественное число. Ярмо – единственное, ярма, наверное, да? Так будет. Хотя я нигде не встречал в литературе множественное слово. Почему-то ярмо всегда в единственном числе. В Палестине ярмо для волов делали из дерева, приводили вола и снимали размеры. Во время изготовления ярма, а потом приводили снова вола и примеряли. После этого ярмо тщательно подгоняли так, чтобы оно хорошо подходило и не натирало шею терпеливому животному. Ярмо изготавливалось по заказу индивидуально для каждого вола. Существует легенда, что Иисус изготовлял лучшие во всей Галилее ярма для волов, и что к нему приходили люди отовсюду покупать самые хорошие и искусно сделанные ярма. Это делали в плотницких мастерских. В те дни, как и сегодня, над дверьми ремесленников были соответствующие фирменные знаки, и было высказано предположение, что над дверью плотницкой мастерской в Назарете вполне могла висеть такая надпись «Нетрущие ярма». Вполне возможно, что Иисус использовал здесь картину плотницкой мастерской в Назарете, где Он работал в течение спокойных лет своей жизни. И вот теперь нам уже больше становится понятна эта картинка, которую Христос открывает, когда Он говорит: «Возьмите Мое ярмо на себя, потому что Мое ярмо благо, оно вам подойдет». Да? Потому что если взять чужое ярмо, оно будет натирать шею, и вол не сможет долго в нем работать, его нужно будет лечить. И тем самым, что хочет нам сказать сегодня Иисус, дорогие братья и сестры? Он хочет сказать, что жизнь, которую я даю вам, это не бремя, это не груз, который будет натирать и соднить шею. Ваши задачи будут по вашим индивидуальным возможностям и подходить вам. И то, что посылает нам Бог, оно удовлетворяет наши нужды соответствующим нам способностям. Вот поэтому говорит Иисус: «Мое бремя легко». И вот исчерпывающее объяснение вот этого первого смысла нашего текста дается нам в послании к римлянам, 3 глава, с 20 стиха. И вот этот слайд мы с вами можем посмотреть, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Вот здесь говорит Павел как раз о том, что имел в виду Христос, когда бремена неудобоносимые возлагаются на шею людям. Да? Делами закона не оправдается, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Я прошу дать следующий слайд. Скорее всего, у меня батарейка просто не работает на презентере. Английский вариант на следующем слайде, потому что большой текст, я не стал его дробить. И вот смотрите, вот здесь как раз это исчерпывающее объяснение, которое Павел дает. Он говорит, что независимо от закона явилась благодать Божья. Вот оно, бремя, которое легкое, Божья благодать, которую Христос приготовил для всех тех, кто верит пришедшего Мессию. И тогда не сотни предписаний, а благодать Божья очищают нас и делают нас праведными по вере в Иисуса Христа нашего Господа. И тогда страх перед судом, который был у всех и во времена Христа, и позже, и у многих сегодня, он растворяется в благодати Божьей. Потому что Христос сам приглашает нас, говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Библия нам много раз говорит о том, что у людей всегда был страх перед Божьим судом. Евангелие от Луки, 21 глава и стих 26 говорит: «И будут люди изнемогать от страха при одной только мысли о том, что надвигается на мир, ибо силы небесные сотрясутся». Сегодня мы живем в это время. Сегодня очень многих беспокоит вообще состояние мира. И следующий текст, Исаия 13:6, где говорится: «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло». Следующий слайд, я прошу. Потому что у меня не работает машинка, поэтому мне нужны помощники. Спасибо. Последствия греховного образа жизни и неумолимая расплата за грех лишают покоя почти весь сегодняшний мир. И, кстати, у нас есть библейские примеры, как это происходило в древности. Следующий слайд – это текст Деяний апостолов 24:24, где апостол Павел открывает эту истину правителю Феликсу, и мы читаем: «Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женой своей, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, о чем он говорил, три вещи он упоминал. Правда – это праведность пред Богом, воздержание – это следование заповедям Божьим и будущий суд. То тогда, смотрите, какая была реакция у Феликса. Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Это один пример. У нас есть еще один пример, например, царь Вавилонский, Валтасар. И мы помним эту историю, когда Вавилон уже был окружен врагами, то Валтасар устроил пир во дворце, и невидимая рука написала ему приговор на стене. И вот, когда следующий текст посмотрим, то мы читаем Даниила 5:6. «Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое». То есть расплата за грех, о чем говорят эти тексты, она приводит в страх очень многих людей. Очень многих людей. И этот страх сидит, и люди мучаются от него и не знают, как от него освободиться, потому что они чувствуют себя неспасенными, они чувствуют, что им придется расплачиваться за бездуховную жизнь и за грехи. И какой итог, а если они не имеют чувства спасения в своем сердце, но они читают Библию, то открываем Откровение Иоанна, 6 глава, 16 стих и 17. Вот итог, который можно прочитать, постигнет нечестивых. «И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Это говорится о кончине мира и века земного. Но веками люди слышали о судном дне, пылающем, как печь. Но с приходом Мессии, Спасителя, в наш мир, прозвучал ответ на все страхи и тревоги перед Божьим судом. Христос сегодня к нам говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я что сделаю? И я успокою вас», то есть в вашем сердце будет покой. И вот мы читаем в первом послании Иоанна 4:17, когда он пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда». Видите, о том же самом суде он пишет, которого убоялся так Феликс, потому что поступаем в мире всем, как он, как Иисус Христос. Дальше он пишет, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Оказывается, этот текст хорошо нам многим знакомый, говорит о чем? Он говорит о любви Божьей, он говорит о мире в сердце человека, но он имеет отношение в первую очередь к чему? К Божьему суду. Вот чего боялись люди во все времена. И Иоанн пишет, что совершенная любовь изгоняет страх Божьего суда из сердца человека. Почему? Не потому, что человек продолжает грешить бесстрашно, и ему все равно, как Бог к нему относится. Нет, совсем другой смысл. Страх уходит, потому что человек ощущает себя спасенным во Христе Иисусе, который взял грехи мои на себя, и праведник на суд не приходит. И из этих текстов исходя, дорогие братья и сестры, мы приходим к выводу, что беспокойство есть грех. Задумывались мы когда-либо об этом? Это недоверие Богу. Это нету тогда уверенности в своем спасении. И вот этот как раз момент является первым в нашем тексте. А второй момент в тексте «Придите ко мне все несущие тяжкое бремя трудов и забот» это можно отнести к нашей повседневной жизни. Потому что кто может сказать, что у него нет трудов и забот? У каждого есть. Да? Мы живем по заповеди, по четвертой заповеди мы живем. А четвертая заповедь нам предписывает в первую очередь что? 6 дней работай. А работа – это и есть повседневные заботы и труды. И Христос говорит, во всех этих заботах приходите ко мне, потому что сегодня депрессия по причине финансовых проблем, по причине потери здоровья, по причине плохих взаимоотношений, по причине, которая может возникнуть в любой момент внезапно, у людей нету мира в сердце и нету уверенности в завтрашнем дне. Так ведь? Как решить эту проблему? Закрывать на все глаза? Не получается, потому что сердцу-то не прикажешь. И вот сегодня депрессия – бич современного человека. И она состоит из двух компонентов. Первый – это внешние тревоги, и второй – это внутренние тревоги. Внешние – это когда растет сегодня рост беспокойства о современном состоянии мира. И он, кстати, предсказан в Библии. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 24 глава, и стихи 6 и 7. Иисус говорит о нашем времени. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». О состоянии сегодняшнего мира все сказано. Это как бы внешние причины, которые нас тревожат. А что будет? А как это все будет? А смотрите, войны и военные слухи, восстанет народ на народ, и голод, и землетрясение, и наводнение, и цунами. И сейчас уже поговаривают о Третьей мировой войне с удивляющей меня легкостью. Как-то лет 10 назад никто даже рот не посмел открыть на эту тему, а сегодня об этом уже рассуждают с таким спокойствием. Выросли поколения, которые не знают тех величайших трагедий, которые потрясли человечество в 20 веке. И уже начинают рассуждать о применении ядерного оружия локально, где-то там как-то, да не будет этого локального. потому что это будет всемирный конфликт и всемирный взрыв, который поглотит все. Но об этом начинают говорить уже как о некой гипотетической возможности. Вот исполнение пророчества Иисуса Христа, когда услышите о войнах и военных слухах. Это внешние обстоятельства, которые причина беспокойства нашего сердца. Внутренние, личные беспокойства тоже никуда не деть. Финансы сегодня, особенно финансы семейные, они выходят, оказывается, на первый план в плане депрессии и беспокойства. Бюджетные проблемы в семьях разрушили не один христианский брак, а что уж говорить о мирских браках. Особенно в Америке, где так легко попасть в эту обманчивую ситуацию изобилия, набрать долгов, а потом не знать, как из них выпутаться. Да? Конфликты в семье. Процент разводов неуклонно растет. Конфликты поколений, особенно в нашу технологическую эпоху. Да? Страх перед будущим, перед бедностью, перед одинокой старостью терзает сегодня многих людей. Но вспомним, что говорит Христос нашим текстом сегодня? Он говорит, беспокойство – это грех для христианина. Потому что мы тогда не полагаемся на Божье обетование. И оно является одним из самых сильных врагов. Оно преждевременно сводит людей в могилу. Беспокойство сводит радость жизни на нет. Оно отравляет духовную атмосферу, в которой мы обитаем. А оно отравляет не только нашу жизнь, но и жизнь тех, кто живет рядом с нами. Итак, это постановка диагноза практически. Да? А диагноз звучит так. То есть это болезнь депрессии, беспокойства и недоверия Богу. Это отсутствие, если хотите, детской веры в Божью заботу и охрану, которая лишает нашего сердца мира и покоя. Два текста, ставящие диагноз болезни для миллионов людей. Первый текст, он у нас находится в Евангелии от Луки, где Христос говорит в 12 главе, «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть?» Вот он диагноз, да? А люди заботятся. Люди больны желанием прибавить себе роста, фигурально выражаясь. Да? Итак, если малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Вот от этого текста, кстати, идет ниточка к нашему тексту Матфея 11 глава, где Христос говорит, придите ко мне, а не пытайтесь сами заботиться. И второй текст, который находится там же. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Больше всего ищите Царство Божие, а это все приложится вам. Причем здесь не говорится, что этот человек будет сидеть на диване, сложа руки, и с радостью искать Царство Божьего, а ему из Царства Божьего будут сыпаться из окон небесных благословения. Нет. Мы с вами понимаем, да, 6 дней работы, но в работе, в труде, в усилиях, в учебе Бог будет прибавлять нам свои благословения, но это будет нам не ермом, неудобоносимым, а это будет для нас радостью, потому что мы читаем в книге притчи о том, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит, не приносит, потому что христианин – это человек, у которого радость и мир в сердце. Почему? Потому что он – дитя Божье, и через веру Бог его ведет самыми лучшими для него путями, и он будет лучшим работником, он будет лучшим специалистом, он будет лучшим советником для других. Он будет лучшим служителем для других. Он будет лучшей поддержкой в своей семье. Он будет лучшим человеком, который проявляет любовь Господа по отношению к другим. Вот что имеется в виду. И вот когда мы с вами видим диагноз, то в конце я хочу предложить вам вместе со Словом Божьим лекарство от этой болезни, от беспокойства. Мы не сможем найти его среди обычных медикаментов, дорогие братья и сестры. Мы также не сможем найти его в себе самих, в нашей сильной энергии, в железной человеческой воле. Нет. Опора на себя только подорвет здоровье и сократит нашу жизнь. Но вот давайте посмотрим, какое лекарство. Луки, 21 глава, с 34 текста, мы прочитаем следующее. «Следите за собой, иначе ум ваш помрачится в разгуле, пьянстве и заботах житейских, и застигнет вас день тот врасплох, как западня, ибо он наступит для всех живущих на земле». Что за день имеется в виду? Суд Божий, второе пришествие, да? То, о чем мы сегодня так много уже вспомнили в разных других текстах Священного Писания. А дальше, вот оно лекарство. Для некоторых может быть горькое, но единственное, чтобы исцелиться от болезни беспокойства. Бодрствуйте и постоянно молитесь, чтобы смогли вы пройти через все то, чему быть должно, и предстать пред Сыном Человеческим. Вот интересно, теперь связь с нашим текстом, да? «Возьмите иго мое на себя». Бог не освобождает нас от тревог и от забот этого мира, но Он нам дает свое водительство, Он нам посылает свои благословения во всех путях наших для того, чтобы мы имели успех и чтобы свершилось все то, чему должно быть в вашей и моей жизни, но свершилось при Божьем присутствии, Его водительстве и поддержке. И тогда предстать пред Сыном Человеческим. И тогда суд Божий нас не будет страшить. И мы сможем найти это лекарство, когда мы придем ко Христу со всеми нашими нуждами. Ибо Он Сам приглашает сегодня нас. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». И вот он признак выздоровления. Сегодня наш последний текст – это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Это симптом выздоровления. Мы поставили диагноз – беспокойство, недоверие Богу. Мы увидели лекарство. И вот они, признаки восстановления и выздоровления, когда Христос говорит: «Мир оставляю вам, мой мир даю вам». Не так, как мир дает, я даю вам. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Опять нет страха, потому что мы вспоминаем, что совершенная любовь изгоняет всякий страх и перед Божьим судом, и перед судом человеческим, потому что если мы чисты в сердце своем, то тогда Бог благословляет нас на всех путях наших. Вера в Бога, жизнь в Иисусе Христе, Господе нашим, вот единственное и самое надежное средство, которое положит конец всякому беспокойству. И завершить я хочу одной иллюстрацией. На острове Ява, который находится в Индийском океане, известен своей райской природой этот остров. И вот там есть одно место, которое называется Долиной смерти, и оно напоминает ад. Вот представьте себе, при райском уголке долина смерти. Это можно сравнить с нашей жизнью. Для многих людей мир еще представляется райским местом, но они не подозревают о той долине смерти, которая сокрыта в нем. И вот эта долина получила свое печальное название из-за того, что там почва источает угольный газ, который стелится по земле, потому что он тяжелый. Если какое-либо животное вздумает перебежать через эту долину, оно тут же отравляется, задыхается, падает и умирает. Склоны долины буквально усеяны костями животных. А взрослый человек, однако, может ходить там безопасно, потому что высота газового облака не более 1 метра и не достигает наших дыхательных путей. Но горе тому, кто решится присесть или прилечь. Долина смерти тут же его поглотит. Человек отравляется, задыхается и умирает. Говорят, в Италии, недалеко от Неаполя, есть небольшая пещера, которая обладает такими же свойствами. Всякий, кто попадает туда, рискует задохнуться без кислорода. Мир, в котором мы живем, братья и сестры, очень похож на долину смерти. В нем миллионы людей задыхаются без свежего воздуха истины. Но дети Божьи, те, которые ходят в Духе Божьем и дышат чистым небесным воздухом любви Христовой, проходят эту долину безопасно. Поднимайте выше вашу голову и помните приглашение Иисуса Христа сегодня. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Аминь». Приглашаю вас помолиться вместе Господу, и для этого мы встанем. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. И мы благодарны Тебе, что Ты явил волю Свою в том, что Ты послал Сына Своего Единородного в этот мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И сегодня Твой Сын, посланец неба, приглашает каждого из нас: «Придите ко Мне, потому что иго Его легко, и бремя Его благо, и заповеди Его, которые мы соблюдаем, они тогда будут идти от сердца, не по принуждению, а в радости, потому что тогда будет явлена правда Божья и в нашей жизни, и праведность Христа будет частью нашего характера. Господи, благослови всех нас пройти этот мир, чтобы мы не погибли в долине смерти, но чтобы мы вдыхали всегда чистый воздух неба и вошли в небесный город воротами. Во имя Христа молим Тебя об этом, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будем петь общим пением псалом, посвященный вере. Потому что для всего того, о чем мы сегодня говорили, нужно только одно. Верую сказать Господу. Людям волей всеблагою вера дивна, сила дивная дана. Верой кроткою святою эта сила названа.
Молитвах обратимся к нашему Господу. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. На этом наше служение подошло к концу. Всем желаем благословенного субботнего дня. Пусть Бог пребывает с каждым из вас.